5. Лицо в ночи. Из записок доктора Ватсона. Продолжение. Ворочаясь сбоку на бок, я проклял тот злополучный миг, когда решил перебраться из каморки напротив госпиталя под крышу синего вепря. Идея обустроиться поближе к Холмсу казалась мне дьявольским искушением. Каким она, собственно, и была. Оперируя до глубокой ночи, я куда слаще засыпал в убогой съемной комнате, чем сейчас под сатанинский хохот, несшийся из соседних апартаментов. Шерлок Холмс настраивал скрипку. Когда же после долгих мучений на меня снизошел сон? О, я погрузился не в сладостное забытье, а в подлинный кошмар. Меня преследовала ногая Адель Пфайфер, несясь по улицам Молдена верхом на бешеном треножнике. Ее камера крушила все вокруг, изрыгая голубой луч. В луче плясали обезумевшие призраки, чертовски похожие на Лиггинсов. Когда я выбежал на берег залива, то обнаружил корабль, уходящий в море. Менее всего это судно напоминало современный пароход. Скорее, Ноев ковчег, переполненный всякими тварями. На верхней палубе, взявшись за поручень, стояла моя драгоценная супруга и грозила мне пальцем. Я хотел объяснить ей, что между мной и мисс Пфайфер ничего нет, но не сумел докричаться. Холмс, появившись из черного смерча, начал меня успокаивать. У него были исключительно бледные щеки и очень острые зубы, в особенности клыки. Я рекомендовал ему хорошего дантиста, своего однофамильца из Сити, и проснулся в ледяном поту. Одеться было делом 5 минут. Дверь в апартаменты Холмса оказалась не запертой. Я вошел без стука, намереваясь показать этим всю серьезность моих намерений. Но мой друг извиняющимся жестом вскинул руки, с порога обезоружив меня раскаянием. В левой Холмс сжимал скрипку, в правой — смычок. Действительно, гроза преступного мира был бледен, но зубы Холмса, он как раз улыбнулся, выглядели обычным образом. «Садитесь в кресло, Ватсон», — сказал Холмс. «Я сыграю вам колыбельную. Брамс вас устроит?» «Меня устроит смертельная доза морфия», — буркнул я, садясь. Колыбельная не усыпила меня, но нервы, надо заметить, успокоила. Сейчас, когда стены не искажали звучание, я обратил внимание, что у скрипки удивительно чистый сопрановый тон. Это был уже второй Страдивари, доставшийся Холмсу. Первый инструмент он приобрел у еврея с Тоттенхэм Корт Роуд, торгующего, редкое совпадение, подержанными вещами. Я хорошо помнил, как радовался мой друг. За 55 шиллингов ему досталась скрипка, стоившая по меньшей мере 500 гиней. Впрочем, у нового приобретения имелись 2 явных преимущества – лучший звук и абсолютная дешевизна. От Холмса не укрылось выражение моего лица. Он понял, что прощен и что мне нравится Брамс. «Говорят», – заметил он, не прекращая игры, – «что Страдивари однажды приобрел целую баржу леса. Это были не обычные бревна или доски. Нет, это были обломки судна, приводившие в изумление наиопытнейших корабелов. Сплетничали, что это обломки ковчега, на котором спасался наш праотец Ной. С тех пор каждую свою скрипку маэстро делал из обломков ковчега, предположил я. Увы, Ватсон, Страдивари жил долго и много работал. Он создал не менее 600 инструментов. Как бы ни был огромен ковчег Ноя, его бы не хватило на все наследие Страдивари. Но кое в чем вы правы. Согласно легенде, в каждой работе маэстро есть кусочек Ноева ковчега. Где именно располагается вставка, неизвестно. Все остальное — обычный ель и клен. Ерунда, Холмс. Я чувствовал, как напряжение отпускает меня. Такая же ерунда, как сплетни, доставленные нам вчера добряком Томом. Помните? Забулдыга Коннери видел черта на крыше трактира. Черт сидел на флюгере и чистил зубы кисточкой собственного хвоста. Мамаша Ленорман обнаружила свою дочь томной и в упадке сил. Единственное, чего удалось добиться от девицы, так это реплики. Он такой изысканный. На шее бедняжки обнаружены 2 мелкие ссадины. Говорит, поранилась шпилькой. Полночь кричал Банши, а может, забулдыга Коннери, увидевший черта. «На пепелище дома Лиггинсов?» На этих словах я бросил взгляд в окно и подскочил, как ужаленный. К стеклу прижималось лицо, белая, как луна, с черными провалами глаз. Выше развивались длинные темные волосы, напоминая языки огня. Хватая по дороге кочергу, я ринулся к окну, рывком выдернул щеколду из паза, распахнул створку, замахнулся и почувствовал себя пациентом бедлама. Естественно, снаружи никого не было, кроме моих диких фантазий. «Простите, Холмс», — пробормотал я, чувствуя, как сердце с галопа переходит на рысь. Померещилось. «Знаете, когда мало спишь и много беспокоишься?» «Знаю», — мягко ответил мой друг. «Что вам привиделось?» Он заставил меня в подробностях описать галлюцинацию, после чего вздохнул. «Я понимаю вас, Ватсон. Мне и самому не по душе ряд странностей, которым я не могу найти объяснение». «Какие именно странности?» — заинтересовался я. Клянусь, я ждал чего угодно, но только не ответа, который прозвучал. «Например, наша встреча на вокзале». «Да что вы говорите?» — ко мне вернулся весь былой сарказм. «Не кажется ли вам, что черт на флюгере гораздо необычней встречи двух джентльменов на Молденской станции?» «Нет», — серьезно возразил Холмс. «Не кажется». «Ватсон, я слишком быстро добрался из Суссекса в Молден. Скажете, удачи? Допустим. Вы, дружище, очень вовремя раздумали плыть во Францию. Спишем на вашу природную отвагу? Хорошо, пусть так. Еще одна удача – день отбытия санитарного поезда. Как и тот факт, что вы не отправились в Челмсфорд сопровождать раненых. И, наконец, первый же молданец, которого мы встречаем, оказывается свидетелем битвы с марсианами, очевидцем удивительных чудес и спасителем бедняжки Дженни. Я не верю в совпадения. А их кто-то достает одно за другим, как шулер тузы из рукава. Весь мой опыт говорит, что это бриллиант куда более редкий, чем призраки на руинах или девочка, мечущая молнии. «Ваши выводы?» — жадно спросил я. «Мне чудилось, что Холмс сейчас достанет решение, как упомянутый шулер. Хорошо, из уважения к Холмсу скажу иначе. Как фокусник извлекает из цилиндра живую курицу». Увы, я был обманут в своих ожиданиях. «Делать выводы рано», — Холмс пожал плечами, о чем-то размышляя. «Еще Брамса?» «Нет, Брамса позже. У меня к вам просьба. Разверните ту карту, которую я одолжил у капитана Уоллеса, и возьмите свечу, здесь темновато. Карта Англии, о которой говорил Холмс, весьма замечу подробная, заняла половину стола. Я поднял свечу повыше, пытаясь разогнать тьму, копившуюся на границах Туманного Альбиона. «Как называется городок, где жила Дженни?» «Хартфорд, насколько я сумел расслышать. Или Хартфорд?» «Я знаю Хартфорд в Чешире», — Холмс склонился над картой. «Это на северо-западе Англии. Марсиане туда не добрались. Вряд ли девочку стали бы вести из безопасного графства в район боевых действий. Итак, Чешир нам не подходит. Аккуратнее, Ватсон». Капля горячего воска упала на карту. Холмс ловко поддел воск ногтем и отбросил в сторону, но на карте осталось пятно. «Ватсон, вы запятнали графство Уилтшир?» Холмс улыбался, но мне все равно сделалось неловко. «Прошу прощения». «Не берите в голову, друг мой, просто будьте аккуратнее со свечой. Если память мне не изменяет, в Англии есть как минимум еще один Хартфорд. А вот и он». Это больше походит на место, откуда могли доставить Дженни. Недалеко от Лондона, западнее Челмсфорда. Практически на одной параллели. Судя по пометкам капитана, марсиане там побывали. И все же, почему девочку не увезли на север? Ведь там намного безопаснее. Молден находится совсем рядом. Нетрудно догадаться, что скоро марсиане доберутся и сюда. «Возможно, потому что у нее здесь родственники?» — предположил я. «А на севере никого нет?» «Звучит логично, и тем не менее...» «С этими лиггинсами надо держать ухо востро. Они не коренные молденцы, переехали сюда около 10 лет назад. Но никто не помнит откуда. Очередная странность, дорогой мой Ватсон. В городках типа Молдена все, как правило, все друг про друга знают. А тут лиггинсы живут 10 лет, а рассказов о них мы не добились». Затем появляется Дженни, и тоже непонятно откуда. Ладно, допустим, она из Хартфорда. Что это нам дает? Практически ничего. В задумчивости Холмс сцепил пальцы, они слегка хрустнули, и прогулялся взад-вперед по комнате. Подняв голову от карты, я увидел в окне знакомое лицо. Луна с провалами глазниц. Расплющив носа стекло, призрачный соглядатай живо интересовался нашими картографическими изысканиями. Створки я, помнится, закрыл на щеколду после досадного инцидента с кочергой. Наученный горьким опытом, я не стал срываться с места, как безумец, а лишь медленно шагнул к окну и обнаружил, что мерзкая личина рассыпалась стайкой черных пятен. Хлопья пепла, летучие мыши, листья, сорванные ветром. Чем или кем бы они ни были, эта пакость унеслась прочь. «Что там?» — спросил Холмс, стоявший спиной к окну. Я вздохнул. «Помрачение рассудка. Бледный лик? Да. Я видел его, Ватсон. Трижды, еще до вашего прихода. В первый раз он появился тогда, когда мне удалось добиться чистого звучания ноты соль в малой октаве. Второй и третий разы я не связываю с конкретными нотами». «И вы?» — я задохнулся. «Вы так спокойно говорите об этом? А вы предпочли бы, чтобы я вязал кочергу морскими узлами? Все говорит за то, что это галлюцинация, мой дорогой Ватсон. Во всяком случае, это не человек».
«Вы уверены?»
«Разумеется. Вы заметили, что снаружи прохладно? Молденские ночи даже летом не ласковы к бродягам. Лицо тесно прижимается к стеклу, но стекло не запотевает от дыхания. А я, друг мой, еще не встречал людей, способных не дышать». «Я встречал», — буркнул я. «Живых?» — заинтересовался Холмс. «Мертвых». «Ну, это пустяки. Мертвецы — милейшие создания, тихие, спокойные флегматики. Вам ли не знать, доктор, если, конечно, не брать в расчет профессора Мориарти, который умудрялся доставлять нам хлопоты даже из преисподней. Помните лже-вампира, которого мы с вами ловили в Суссексе? Я еще сказал вам тогда, что наше агентство частного сыска обеими ногами стоит на земле и будет стоять так и впредь», — перебил я Холмса. «Реальность, — заявили вы, — достаточно широкое поле для нашей деятельности. А с привидениями...» «Вот-вот, с привидениями к нам пусть не адресуются. Сыграть вам колыбельную на бис?» «Хватит», — отмахнулся я. «Пойду к себе». Мне стыдно признаваться в слабости, но в тот момент мне казалось, что вне апартаментов Холмса все призраки Англии оставят меня в покое. В дверях меня догнал вопрос Холмса. «Скажите, Ватсон, что вы думаете насчет гипноза?» Ответ мой не заставил себя ждать. «Мы, хирурги, предпочитаем скальпель».